Глава 36. Неужели не было никакой видимой оппозиции новому общественному порядку? Ну, конечно же, была. И как мы с Ализой предсказывали, мои противники были так разъярены идеей искусственных расширенных семей, что сами образовали многоязычную искусственную расширенную семью. У них тоже были нагрудные значки, которые они продолжали носить еще долго после того, как я был избран президентом. Можно догадаться, что было написано на этих значках, слово в слово. «Да здравствует одиночество!» Я чуть не лопнул со смеху, когда моя собственная жена, урожденная Софи Ротшильд, стала носить такой значок. «Хей-хо!» Софи пришла в бешенство, получив формальное уведомление от президента, которым, конечно, был я, что она должна отказаться от имени Ротшильд. Она должна была отныне называться Брюква Третья. Повторяю, мне очень совестно. Но как тут не рассмеяться? Софи свирепствовала несколько недель. Потом она вползла в овальный кабинет под вечер, в день особенной силы тяжести, специально, чтобы сказать мне, что она меня ненавидит. Я нисколько не обиделся. Как я уже говорил, мне было прекрасно известно, что я не из тех, кто предназначен для счастливых браков. Честное слово, я не ожидала, что ты зайдешь так далеко, Уилбур, сказала она. Я знала, что ты сумасшедший, и что твоя сестра тоже была сумасшедшая, но я все же не верила, что ты на такое способен. Софине пришлось смотреть на меня снизу вверх. Я тоже лежал ничком на полу, подбородком на подушке. Я читал потрясающий отчет о происшествии в Урбане, штат Иллинойс. Я почти не обратил на нее внимания, поэтому она спросила, «Что это ты там такое читаешь? Неужели это настолько интереснее, чем я?» «Видишь ли», — сказал я, — «долгие годы я был последним американцем, который разговаривал с китайцем. А теперь это не так. Китайская делегация нанесла визит вдове физика в Урбане недели три тому назад». «Хей-хо!» «Я ни в коем случае не хочу отнимать твое драгоценное время», — сказала она. «Ты, безусловно, был ближе к китайцам, чем когда-либо ко мне. Я подарил ей к Рождеству инвалидную коляску для удобства передвижения по Белому дому в дни повышенной силы тяжести. Я ее спросил, почему она не пользуется коляской. «Мне грустно видеть», — сказал я, — «как ты ползаешь по дому на четвереньках». «Я же теперь брюква», — сказала она. «А брюквы живут очень близко к земле. Брюквы вообще подножный корм, самое что ни на есть дешевка, грязный корнеплод». Тогда, на заре реформы, я считал, что необходимо запретить людям менять присвоенные им правительством вторые имена. Не стоило мне быть таким жестким. Теперь-то люди то и дело меняют имена. И здесь, на острове смерти, и в других местах. И я вижу, что в этом ничего опасного нет. Но с Софи я обошелся сурово. «Ты, как видно, хочешь быть чайкой или жемчужиной?» — сказал я. «С меня достаточно имени Ротшильд», — сказала она. «Тогда тебе, наверное, надо переехать в Мачу-Пикчу», — сказал я. «Туда переселились многие настоящие родственники Софи». «Неужели ты и вправду такой садист?» — сказала она, — «что заставишь меня доказывать свою любовь, якшаясь с чужаками, которые уже ползут из-под сырых камней, как уховертки, как сороконожки, как слизни, как червяки?» «Ну что ты», — сказал я. «Ты когда в последний раз видел тот парад уродов за забором?» «По периметру земель, принадлежащих Белому дому, прямо за забором, день-деньской кишели толпы людей, претендующих на то, что они наши с Софи родственники. Искусственные, конечно. Там были два лилипута-близнеца. Помнится, они держали плакат, на котором было написано «Цветы мечты». Помню еще женщину. Она была в лиловом вечернем платье, а на плечи у нее был накинут армейский форменный мундир. На голове у нее красовался старомодный шлем авиатора в комплекте с очками-консервами. Она размахивала плакатом на длинной палке «Брюквенная каша» значилась там. «Софи», — сказал я, — «там за стеной не просто средние американцы. Ты совершенно правильно сказала, что они выползли из-под сырых камней, как сороконожки и уховертки и черви. У них отроду не было ни друзей, ни родных. Они всю жизнь должны были думать, что их, как видно, забросило не в ту вселенную, потому что никто в целом свете ни разу не сказал им «добро пожаловать». Никто не предложил им никакой работы. «Я их ненавижу», — сказала она. «Пожалуйста», — сказал я, — «можешь их ненавидеть. Насколько я знаю, это никому не повредит». «Не думала я, что ты зайдешь так далеко, Уилбур», — сказала она. «Я надеялась, что ты успокоишься, раз тебя выбрали президентом. Я не думала, что ты до этого докатишься». «Что ж», — сказал я, — «я рад, что так получилось. И я рад, что там, за забором, люди, о которых надо заботиться, Софи, это запуганные отшельники, которых выманили из-под сырых камней новые гуманные законы. Они словно вслепую ищут братьев, сестер, кузенов, которыми их наделил президент как частью национального общественного достояния, до сих пор не востребованного». «Ты спятил», — сказала она. «Вполне возможно», — ответил я. «Но если я увижу, что эти люди за забором обрели друг друга, по крайней мере, я это за бред сумасшедшего не сочту». «Они стоят друг друга», — сказала она. «Вот именно», — сказал я, — «и они заслуживают еще кое-чего. И это с ними произойдет после того, как они набрались смелости, чтобы заговорить с незнакомыми людьми. Ты сама увидишь, Софи, простое знакомство, общение с другими людьми даст им возможность взлететь по эволюционной лестнице за считанные часы или дни, самое большее за несколько недель». «И это не будет бред сумасшедшего, Софи», — сказал я, «когда я увижу, что они превращаются в настоящих людей после того, как многие годы прозябали. Ты это правильно заметила, Софи, в виде сороконожек и слизней, и уховерток, и червяков. Хей-хо!»